Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех нас, братья и сестры, волнует вопрос, как настроиться на духовную жизнь, как сделать свою жизнь духовной или как наладить внутри нее в ее составе то, что именуется жизнью духовной. На чем основать наше спасение, с чего начать духовное делание. Святый Великий Пост – самое благоприятное время для ответа, для поиска ответов на эти вопросы, потому что требуют они и сосредоточенности, и устраненности от обычных дел, для того, чтобы в жизни нашей выкроилось время, для того, чтобы открыть и Священное Писание, и творение святых отцов. Ибо только в этих источниках можно получить ответы нелестные, и ответы истинные на эти самые главные для нас вопросы. Один из таких великих наставников для всех христиан, особенно монахов, преподобный Исаак Сирин. Откроем его творение и поищем у него так нужные нам ответы и наставления. Начинает свои сочинения великий отец и наставник в своем первом слове с размышлений о необходимости для всех, не только для монахов, но и для мирян, ибо в этом состоит закон духовной жизни, необходимости уклонения от мира. Он говорит, что есть только две причины у добродетели. Первая причина – вера, а вторая причина – он говорит, что добродетель посевается в сердце, когда ум устранен от мирской рассеянности, чтобы кружащиеся от парения мысли свои собрать ему в размышлении о будущем восстановлении. Как это отличается от наших представлений о добродетели? Мы часто назовем человека добродетельным и того, кто от рождения своего кроток или великодушен, или послушен. Но преподобный Исаак не дает этим природным, стихийным, можно сказать, случайным качествам достоинства добродетели. Добродетель – лишь то, что является результатом сознательной духовной жизни. Для того, чтобы положить основание добродетели, лучше всего человеку держать себя в устранении от дел житейских и пребывать в законе света, стезей правых и святых, то есть в законе Божьем, говорит преподобный Исаак. Почему же это так? Он объясняет, почему невозможно положить начало добродетелям, находясь внутри мирской молвы. Едва ли найдется, а может быть и вовсе не найдется такой человек, который бы, хотя он и будет равноангельный по нравам, мог вынести честь. И это происходит от скорого восприятия изменений. Никто не может приблизиться к Богу, если не удалиться от мира, то есть устранение от мирских дел. В том и добродетель, чтобы человек не занимал ума своего мира. Сердце не может пребывать в тишине и быть без мечтаний, пока на человека действуют чувства. Телесные страсти не приходят в бездействие, и лукавые помыслы не оскудевают без пустыни. Что же такое духовное состояние души, цель наших стремлений? Оно является в человеке тогда, когда в нем рождается упоение верою в Бога, упоение, верую в Бога, приятием в себя силы ее ощущения. Иначе говоря, если мы вспомним апостола Павла, то он говорит, что вера есть обличение невидимому миру. То есть посредством веры, как органа, мы можем войти и осязать мир иной, мир духовный, но такой же реальный, как и этот мир. И поэтому по аналогии с этим миром, дающим многообразные ощущения в наши чувства и веры, также дают многообразные ощущения. И когда сердце, весь дух человека проникается этими ощущениями, тогда он происходит упоение человека и упоение веры. В этом состоянии он приобретает подлинно духовное расположение. Он уже не увлечется, и никакие внешние впечатления этого мира не сумеют его выбить из равновесия духовного, бесстрастного. Но пока нет у нас этого состояния, нашим чувствам свойственна немощь или болезнь. И исцелить их нельзя, пока они не получат покоя от внешних впечатлений вещественного мира. Здесь встречается понятие пустыни как необходимого условия для исцеления чувств. И многие закрывают книги святых отцов, когда встречают в них на первых же страницах это понятие пустыни, это понятие необходимости уклонения от мира и всего вещественного и мирского. Но важно понимать, какое широкое значение имеет это понятие. И сам преподобный Исаак говорит, что состоит оно во всяком уклонении от общения с миром. Конечно, есть идеал и полнота уклонения от мира, это пустыня отшельника. В какой-то степени достигается это в монастыре общежительном. Особенно в те периоды, когда монах имеет возможность для уединения. Но и для мирян есть свои и формы, и меры уклонения от мирской рассеянности и многопопечительности. Начало истинной жизни в человеке – страх Божий. А он не терпит того, чтобы пребывать в чьей-либо душе вместе с парением ума, потому что служением чувствам сердце рассеивается, утрачивая в себе услаждение Богом. В какой мере превозмогает в тебе любовь к плоти, в такой не можешь быть отважным, бестрепетным при многих противоборствах, окружающих любимое тобой. Желающий себе чести не может иметь недостатка в причинах к печали. Нет человека, который без перемены обстоятельств не ощутил в уме своем перемены. То есть причиной слабости наших чувств является многообразная привязанность к этому миру и к вещественному, его наслаждениям, и к невещественным, те, которые дает человеческое общество, как, например, честь, слава. И поэтому с такой твердостью и искренностью пишет преподобный Исаак, что нет человека, который мог бы перенести честь, даже если он равно ангелу. То есть, если услышит в свой адрес похвалу, если прославят и выразят честь другие люди какому-либо, кажется, самому совершенному из людей, то преподобный Исаак говорит, вряд ли есть такой, кто может устоять в непоколебимо в своем духовном расположении. И это касается всех других привязанностей, всех других частей и отношений к этому вещественному миру, которые только есть у человека. Итак, посильно уклоняться от мира – это первое средство. А какое второе? Преподобный Исаак говорит, для устранения восстающих в плоти тревожных воспоминаний, производящих мятежный пламень, ничто не бывает так достаточно, как погружение в себя в любовь к изучению Божественного Писания и постижение глубины его мыслей. Каким образом действует Писание на душу? Когда помыслы погружаются в услаждение постижением сокровенной в словесах премудрости, тогда человек в какой мере извлекает из них уяснение, в такой же оставляет позади себя мир, забывает все, что в мире. Сама душа пребывает в восторге при новых представлениях, встречающихся ей в море тайн Писания. И опять, если ум плавает на поверхности вод, то есть море божественных писаний, и не может проникнуть в мысли писания до самой глубины, уразуметь все сокровища, таящиеся в глубине его, то и сего самого, что ум занят рвением к уразумению писания, достаточно для него, чтобы единым помышлением о досточутном крепко связать свои помыслы. То есть даже благое стремление к исследованию Священного Писания и неразрывно связанным с ним творение святых отцов, потому что и в них веяние Духа, и они являются словами Духа Святаго, это спасительная узда в руках человека в отношении своих греховных или негреховных, но просто привязанностей к миру вещественному. Вся забота в духовном делании состоит в том, какие помыслы, какие мысли находятся в нашем уме. То, что мирские люди вообще не замечают как нечто значимое. Успех же в придании постоянства, в придании направленности нашему уму. И преподобный обращает внимание на способы, условия удержания нашего ума в направленности духовной. Как скорость и колебания весов ветреную бурю, говорит он, препятствует тяжесть взвешиваемого, так колебания ума препятствует стыд и страх. А по мере недостатка страха и стыда уму дается побуждение непрестанно кружиться, и тогда по мере удаления из души страха коромысл ума, как свободное, влается туда и сюда. Но как коромысл весов, если чаши их обременены очень тяжелым грузом, нелегко прийти уже в колебания от дуновений ветра, так и ум под бременем страха Божия и стыда с трудом совращается тем, что приводит его в колебания. А в какой мере оскудевает в уме страх, в такой же начинают преобладать им превратность и изменчивость. И далее такой вывод и наставление. Умудрись же в основании шествия своего полагать страх Божий, и в несколько дней, не делая кружений на пути, будешь у врат царствия. Вот такое дивное обетование святого отца. В несколько дней, говорит он, если только последовательно идти путем страха Божия, можно прийти к вратам Царствия Небесного. Вслед за изображением того образа действия и характера, действия Священного Писания на душу, Святой Отец открывает и причину действия Слова Божия и Отеческого на человеческую душу. Всякая вещь обыкновенно стремится к сродному ей, и душа, имеющая в себе удел Духа, когда услышит речение, заключающее в себе сокровенную духовную силу, пламенно влечет к себе содержание сего речения. Не всякого человека побуждает к удивлению то, что сказано духовно и имеет в себе сокровенную великую силу. Слово о добродетели требует сердца, не занимающегося землею и близким с ним общением. В человеке же, которого ум утружден заботою о приходящем, добродетель не пробуждает помысла к тому, чтобы возлюбить ее и взыскать обладание ею. Это действительно так. Вспомним притчу Христа Спасителя о сеятеле, ее толкование святителем Василием Кинешенским. Семя при дороге – это души, совершенно глухие к слышанию Слова Божия. Почему они глухи? Почему слово, которое они услышат, уподобляется семени, брошенному на дороге, которое тут же прилетают птицы и склевывают? Потому что всеми своими силами такие люди погружены в земную действительность, даже не греховную, а просто в земную, просто с утра до вечера. Поиск средств пропитания, размышления о насущном, о житейском. И так день за днем, неделя за неделей и год за годом. Немного лучше каменистая почва, на которой падает семя Слова Божия. Оно прорастает, но вскоре увядает. А есть еще и души, подобные многим терниям. Земля неплодородна для того, чтобы взрастить Слово Божие, но в ней одновременно с Ним, одновременно с добрыми наклонностями, есть и наклонности злые, которые также растут и быстро прорастают. И по притче добрая земля – это лишь четвертая часть И думается, такое распределение есть и в реальности. Только четверть из живущих способна воспринимать духовное семя, способна проводить духовную жизнь. Три же четверти людей находятся в состоянии, подобные души свои содержат в состоянии либо подобном проезжей дороге, либо каменистой, на которой не может ничто доброе и духовное укорениться, чтобы не увянуть и не быть вырванным, либо подобные терниям, где всего много, но в этом случае, как в саду, сорняки обязательно поглотят и победят насажденные там розы и какие-либо полезные злаки. Всякому человеку, который живет нечисто, вожделенна жизнь временная. Прекрасно сказал некто, что страх смертный печалит мужа, осуждаемого своей совестью. А кто имеет в себе доброе свидетельство, тот столько же желает смерти, как и жизни. Не признавая того истинных мудрецов, кто ради сей жизни порабощает ум свой боязни и страху. Все доброе и худое, что не приключается с плотью, почитай за сновидение. Истинность этого суждения особенно остро чувствуешь, когда находишься среди величественных руин, оставшихся от славных в прошлом городов, духовных и культурных центров древнего христианского и не только христианского, языческого мира. Прекрасный Ефес или неприступный Пергам и другие похожие некогда славные города, остро находясь среди этих великолепных развалин, чувствуешь бренность земной не только славы, но и жизни. Сон и иллюзия, эти мраморные дворцы и улицы, некогда полные народа. Такой же сон и иллюзия даже храмы, не только античные, но и христианские. А люди, жившие тогда, живы, как и тот духовный мир, частью которого они стали. Это реальность абсолютная, а земная, так она очень относительная в действительности. Единственный вопрос – это участь в абсолютном духовном мире. Со Христом ты и его ангелами или с дьяволами. Поэтому преподобный Исаак заканчивает. Если что-либо из всего земного имеет некоторое общение с душою твоей, то почитай это своим стяжанием в этом веке. Оно пойдет с тобой в век будущий. И если это есть нечто доброе, то веселись и благодари Бога в уме своем. Если же это есть нечто худое, то будь прискорбен и воздыхай, и старайся освободиться от всего, пока ты в теле. И Господь в Евангелии, которое мы вчера слышали, говорит о том и призывает собирать сокровища на небе, где ни ржавчина не действует, ни вора не подкапывают. Он говорит, что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И эта заповедь о стяжании сокровища на небе, она не только сама по себе, но она в отношении ко всем другим заповедным Господом является, дает нам действенное средство к тому, чтобы настроить душу, чтобы перенести центр тяжести из мира сего, вещественного, земного, временного, человеческого, в мир духовный, вечный, там, где Господь, там, где ангел. Поэтому Господь говорит, что заповеди мои тяжки не суть, иго мое благо и бремя мое легко есть. Если только мы прикоснемся к тайне проникновения и общения с духовным миром, к тому, чтобы ценности и реальности духовного мира сделать своими, а самих себя таким образом сделать причастниками, насильниками и участниками духовного мира –